Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас среда, 6 апреля. Время 22:00 по Москве и в Киеве, кстати, одинаковое время, уже говорил об этом. И мы начинаем сегодняшний эфирный день, эфирный вечер на канале Фейгин Лайв. Мы буквально час поговорим о последних событиях. Не собирался проводить этот эфир, но если бы не Жириновский, конечно. Мы попробуем проанализировать, к чему это все. И такая многократная смерть Жириновского, реакция и остальное. Ну и буквально через час у нас, как обычно, как каждый день, поговорим с Алексеем Арестовичем о последних событиях, новостях с фронта, новостях в тылу. Опять про вооружение, опять про переговоры. Ну и те вопросы, которые мне все-таки задают, их очень много, я сразу предупреждаю. Могу их только суммировать, как-то редактировать и передавать Алексею Арестовичу. Знаю, что он их передает дальше в штаб, знаю, что он общается с высшими должностными лицами, вы знаете, какими, и, соответственно, могу, видимо, какие-то вопросы ему задать и в прямом эфире, на какие-то он ответит. Так, ну, что касается гонки на лафетах, так я назвал свой стрим, нас уже 14 тысяч человек смотрят, почти, около 3 тысяч поставили лайки, не постесняйтесь, сделайте одолжение. Хоть вы меня и ненавидите за это, я знаю, но подпишитесь на канал Фейгин Лайв. Это полезно. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Значит, что вы, ну, во всяком случае, большую их часть не пропустите, вас уведомят. Ну и на этот эфир тоже поставьте ссылку, если вам не трудно, чтобы его посмотрело как можно больше людей. Не только в России, в Украине, я думаю, и в других местах. Это будет полезно. Ну, вот смотрите, что касается Жириновского. Казалось бы, да, ну, умер Жириновский и умер. В конце концов, я полагаю, несмотря на всю свою эксцентричность и на все безумное поведение, но это какая-то сумма, сочетание его диких, совершенно человеконенавистнических призывов и одновременно такая витальность дикая такая же, потому что Жириновский был гомосексуалист, любил жизнь в этом проявлении. Стяжателен очень был, так сказать, получал деньги как от Кремля за голосование, так и продавал места в своих списках. Не чурался никаких денег, обожал вот эту жизнь через деньги уж точно. Обладал невероятным количеством собственности. Явно свидетельство о том, что не чужд был гедонизма и всякого рода наслаждений через материальные и в том числе другие удовольствия. Действительно, он последние годы, если говорить о его личности, мы предваряем, так сказать, тему гонки на лафетах. Он был в вечных конфликтах со своим окружением, со своими родственниками. Сын, вы знаете, Игорь Лебедев, сейчас который дерется один из претендентов на его наследство в виде партии, это всегда был бизнес-капитал, такой ресурс, актив. Сражается с несколькими конкурентами, ставленниками администрации президента, вот этим дармоедом Слуцким. Мудаком конченым, который там совал руки к женщинам. Просто, может быть, многие не знают. Он участвовал в какой-то скандале по харассменту. Ну, в принципе, мудак уже потому, что как-то прямо в Думе он приставал к девушкам-журналистам. Надо быть полным ебантеем. Но бог бы с ним. А наряду с этим какую-то суету развил любовник Жириновского, Власов. И параллельно с тем есть еще несколько таких же. Дегтярев, губернатор Хабаровского края, этого мудака я знаю, из Самары еще, он в свое время был там депутатом, поднялся, ласкался, так сказать, что только не выделывал, занимался якобы спортом, но потом бросили, вот видите, вместо арестованного губернатора Хабаровского края, посадили туда заниматься, чисто как преемника. Возможно, и он тоже претендует на роль руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. Ну и некоторые другие, там всякие Ярославы Нилова и так далее, вообще неинтересно, вообще никак. Потому что, конечно же, с концом Жириновского канет в никуда и, собственно говоря, партия ЛДПР, что очевидно, даже если ее будут продолжать как-то изображать его преемники, если поставят даже Слуцкого, ну и будет Слуцкий, ну и что. Дело даже не в харизме какой-то Жириновского, в его долгой политической жизни, там почти 30 лет, я вот, будучи депутатом Государственной Думы, впервые вместе с Жириновским стал таким, но я был в диаметрально противоположной фракции «Выбор России», Жириновский был в ЛДПР. Тогда они в декабре 1993 года одержали победу по партийным спискам и заняли значимые строчки в политических рейтингах, и сам Жириновский тоже. С этих лет он уже никогда не уходил от этой власти. Жириновский всю свою жизнь легендировал. Не он, а Лубянка его легендировал. Человек с тремя фамилиями. Да? Эдельштейном родился, в совершеннолетие принял фамилию Жириновский, который даже не его матери Макаровой, а имя первого мужа его матери, потому что она вторым браком сочеталась с этим Эдельштейном, который вроде как из Польши, семья евреев. Мать у него была русская, из-под Пензы где-то. И, собственно говоря, он взял фамилию как бы даже не отчима, а первого мужа своей матери Жириновский. Ну, не знаю уж, чем он руководствовался. Возможно, она сама была Жириновской. Но так или иначе, слегендировали ему фамилию. Потом, значит, малыш кудрявый поехал из Казахстана. Это же надо там оказаться. Где, собственно, жил его отец, женившийся вот на матери, у которой четверо было детей до Жириновского. Он, по-моему, пятым был. И вдруг, значит, уезжает в Институт иностранных языков. При МГУ в Москве получает там образование, я имею в виду Жириновский, в период студенческих лет, уезжает в Турцию. Вы представляете, по студенческому какому-то обмену, где его даже забрали, видимо, обвинив в сотрудничестве с КГБ, это советские годы. Ну, нормально, да, так сказать, еврей, да еще с таким бэкграундом. Потом, значит, он служит в ЗГВ, значит, в Закавказье. То есть, не в ЗГВ, а имеется в виду в Закавказье он служил офицером по окончании института, не западной группы войск, а Закавказского военного округа, я ошибся. И после этого работает на разных местах, заканчивая юрисконсультом, в период чего в самые поздние советские годы чуть ли не подает заявление о выезде в Израиль, репатриироваться на родину, отказывается от этого. И звездный час, сука. В 1988 году приходит на съезд партии Демократический Союз, я в ней состоял, на учредительный съезд, где произносит какую-то идиотскую речь. Вот мне рассказал об этом, я не был на этом учредительном съезде, на нем был Юшенков, покойный мой приятель Сергей Юшенков. В дальнейшем мы были депутатами. И он мне рассказывал, что это было очень странное мероприятие. Но Жириновский всем запомнился, после чего он, конечно, ушел и создал свою партию прямо с Лубянки, что называется, или на Лубянке, значит, назвал ее ЛДПСС, Либерально-демократическая партия Советского Союза. Ну, само по себе такое сочетание уже свидетельствовало о том, что будет эксцентричное, необычное, несколько экзальтированное образование. Так оно и получилось. В итоге он отнял эту партию, которую он учреждал вместе с неким Богачевым, спокойно ее отжал, ему помогла в этом Лубянка, Крючков. Занимался, собственно, созданием этой партии. И после этого товарищи из поместья изображать не пойми чего. Ну, то есть, вторую партию после КПСС. Удивительное такое время было. Так или иначе, прошагал он вместе с этой Лубянкой. Конечно, меняясь в своем качестве. Дорос он до клиентелы высокого порядка. Конечно, принижать его не стоит. Лубянской клиентелы. Он, значит, собственно говоря, так и проскакал. По жизни 30 лет. И когда сейчас говорят, ну, 75 лет это много или мало? Ну, слушайте, при том, что он был сильно болел разными заболеваниями, диабета до всяких у него было инфарктов, ну, прожил-то он неплохо с точки зрения личностного роста и всякой успешности. После 40, наверное, 5 лет, я думаю, да, 45, ему улыбнулась жизнь, из простого идиота-юрисконсульта он превратился лидера партии, очень востребована значительной частью обывателей. Они такого хотели. Он за бедных, он за русских. Помните эти лозунги? Ну и все. И, собственно говоря, Жириновский все эти годы озвучивал то, что не могли вслух произнести власть придержащие. Ну, в лице Путина или ему подобных. Он был голосом людей, которые должны были формировать повестку русского человека, как им это представляют, как им это казалось правильным. Имперского, шовиниста, дураковатого в чем-то, кстати сказать. Ну, тут непонятно, какой знак ставить, плюс или минус. Дурак в русской мифе – это далеко не всегда такой же сильный дурак. Иван Дурак всех объегорил. Но вот Жириновский такой, несмотря на все эти к нему вроде претензии с нашей точки зрения, он все-таки был таким дураком, но дураком, который сумел такую прожить последнюю часть жизни, 30-летнюю, весьма разнообразно. потому что его ненавидели, его презирали, его любили. Сам он все время играл, безусловно, он не был таким, каким все время пытался себя представить. Но что в конечном итоге для нас имеет значение? Мы перемещаемся в очень важный период, и Жириновский тоже тут оказался первым. Этот период называется то, что в советские годы мы помним как пятилетка похорон. Это то, что означает, люди между 70 и 80 имеют критические значения для смерти. Почему? Потому что политику тяжело перебраться до 80 лет. Он накапливает к 70 годам такой груз, прежде всего физический груз, но и психологический тоже, не в последнюю очередь, что ему нужно как-то перейти в новые качества. Ну, условно, уйти на пенсию, рисовать картины, как Черчилль или еще что-нибудь в этом роде. Черчилль, кстати, получил Нобелевскую премию по литературе. Представить себе ни одного из ныне находящихся у власти лиц просто на спокойной пенсии не получается. Даже Жириновский, если бы он оставил свою эту политическую карьеру и занялся разведением цветочков или там, не знаю, устричную ферму себе заработал, то, может быть, даже и протянул подольше. Потому что, ну, все-таки, несмотря на то, что эти люди сильно закаленные, но это вызывает тяжелейшее напряжение и нагрузку на сердце. Надо выпивать, надо, так сказать, насиловать или, там, не знаю, заниматься сексом, нужно что-нибудь такое выдумывать. А Жириновский был с фантазией. Они все там такие с фантазией. Вот представьте, Володин помрет. Ай! Какая будет эпитафия ему с моей стороны. Но еще раз хочу подчеркнуть, что они все друг другу там были достойны. Это шоу уродов, такой цирк Шапито, состоящий из таких же, в общем, эксцентричных особ, но по-другому. Что Миронов, что Володин, что Зюганов. Это все люди, которые, ну, устраивают этот театр, крутящийся на подмостках, несмотря на высокого уровня театра, потому что они... Сановники, несомненно, они не какие-то люди низкого пошиба. Несмотря на всю их обслуживающую функцию, это все-таки люди, ну, достигшие уровня кандидатов в члены Политбюро. Так вот, пятилетие то самое. Я его очень хорошо помню, потому что я был школьником. Возили на этих лафетах попеременно сначала Брежнева в 82-м, потом Андропова. Потом, значит, он Андропов почти 2 года прожил. Черненко. Вот, и после Черненко уже пришел Горбачев и всем известные перемены. Вот с 80-го по 85-й это было. Такое ощущение, что мы где-то в году 80. Потому что помимо генсеков умирали ведь и члены Политбюро, секретари и так далее. Сон этих людей. Суслов незадолго умер до Брежнева. Тихонов, Пельши, Хирельши. Все вот эти вот умирали. Есть такое ощущение, что, собственно, за ними же последуют, за Жириновским последуют и все остальные. У этого есть звонки, понимаете? Об этом нельзя рассуждать так, что, ну, нет, Жириновский за здоровьем не следил, несмотря на 9 вакцин, которые он себе поставил от, собственно говоря, коронавируса. И можно предположить, что он скончался, ну, по усугублению ряд заболеваний, повторяю, которых у него было немало. И коронавирус, возможно, он заболел, может, нет, сложно судить, история темная. Умирал он, как я уже говорил, многосерийно, его то и дело отправляли на тот свет, а он все оживал, умирал и оживал. И вот лечится, и все у него хорошо, и вот, поди ж ты, все-таки не вытянул. Темная история, такая же, как и темная жизнь, по большому счету. Несмотря на всю его публичность, и вроде бы казалось просвеченность до предела под лупой, но все-таки Лубянка, она оставляет эти пятна, которые так никогда и не проступают. То же самое, кстати, касается Путина. Вот посудите сами, насколько здесь уместная экстраполяция. Путин тоже ведь имеет биографию, из которой вообще ничего не следует. Мы ничего из нее не понимаем. Какая его фамилия, когда он родился, кто его родители, хоть кто-нибудь что-нибудь определенное знает, несмотря на то, что тысячи исследований этому посвящены, вы понимаете? Что он делал в Дрездене и так далее. То есть мы знаем... Ну, некие уровни биографии, которые, собственно говоря, легендированных пусть, но тем не менее, по-разному истрактовываются, разные имеют значение. То у него папа, с палкой он его ходил, Путин, военный разведчик, то моряк, он в морской форме один раз ходил. То есть, совершенно непонятно, куда он и почему. В любом случае, я думаю, что вот эта информация о состоянии здоровья Путина и то, что... За ним пелетоном все время следует такая отряд врачей, и в числе их находится онколог, которая занимается эндокринной системой, мы этому посвятили целый эфир, купание в ваннах из пант-моралов, из рогов моралов, кровь оттуда добываемая. Вот это вот все свидетельствует о том, что, ну, видимо, это как 9 вакцин Жириновского. Что-то происходит, чего мы не знаем, чего нам не сообщают. И не в последнюю очередь изоляция связана не только со страхами Путина быть убитым, отравленным или еще что-то сделанным, но еще и в силу физического нездоровья, которое нужно прятать, которое не надо показывать, не надо пересекаться с людьми, которые могут тебя потрогать. И на прием мы не случайно, несмотря на все трудности и проблемы, поставили у гроба именно 44-летнего Зеленского. Ну, в общем, до своего президентства, очень пышившего здоровьем, будучи очень успешным креативным продюсером и актером, уж он точно переживет Путина. А вот что дальше? Путину исполняется 70 лет. Многие говорят, он хоть до 90, до 100 проживет. Про Жириновского тоже так говорили. Сам Жириновский говорил, что протянет до 90. Помню эти его заявления. А у нас тут рядом, помимо Путина, есть и Зюгановы, которые еще старше, кстати сказать, Жириновского. У нас есть Патрушевы, у нас есть Бортниковы. Это все люди, перешагнувшие 70-летний порог. Значит ли это, что они будут сопровождать нас не только в этом десятилетии, но и переживут это десятилетие и перейдут через 80-летие в следующее? Вот у меня в этом нет уверенности. И, собственно говоря, физическая природа и Бог делают вещи, с которыми не справляются люди. Вот люди не могут справиться с диктатором. Вот русский народ, он очень, так сказать, деактивирован в этом отношении, демобилизован, что ли. Все время рассчитывает на кого-то. Вот пусть украинцы вот всех победят и всех застрелят, и нам устроят хорошую жизнь. Или американцы прилетят, спустятся на дронах или на чем они там, разберутся с Путиным, так сказать, отнимут атомную бомбу и устроят нам хорошую жизнь. Все время вот это перекладывание. А главный вообще союзник русского народа – это Бог и его провидение. Потому что на самом-то деле способность к тому, чтобы устроить эту гонку на лафетах, есть по-настоящему только у одного актора мировой истории. Это у Всеблагого, что называется. Поэтому рассчитывать на то, что физическая немощь, старость будет, по сути, инструментом перемен, далеко не последнее значение имеет. По той простой причине, что против этого нет противоядия хорошего. Ведь даже если представить, что да, это геронтократическая власть, она наследует традиции геронтократической власти, хоть при Сталине, хоть при Брежневе и дальше. Путин легко реципировал именно это, потому что это же так соблазнительно оставаться у власти вечно, никогда ее не покидать, учитывая, что тебя никто никогда не выбирал, учитывая, что и власти твоей ничего, кроме Всевышнего и его провидения, ничего не грозит. Но, тем не менее, это неумолимая, неотвратимая вещь, которая надвигается с неизбежностью. И подобного рода смерти, как Жириновского, они как звонок, который долбит в уши главному правителю, людоеду, который находится в Кремле, о том, что и его срок не вечен, он исчерпаем, в каких бы пантах ты там ни купался, все равно прозвенит и твой звонок. Как пел Высоцкий, не лучше быть приличным человеком. Вот к власти это в меньшей степени относится. Они считают себя над моралью, этикой и всем остальным. Жириновский таким же был. Вы думаете, он знал или сознавал, что, говоря о том, что Киев надо бомбить, русский сапог должен всех растоптать, всех убить, всех повесить, звучало карикатурно, идиотски. А на самом-то деле это отражение того, что так называемая элита, часто меня ругают, что это я их элитой называю, но пусть самоназвание сохранится, они так себя сами считают. Как раз-таки эта элита позволяла себе вещи, которые считала недопустимым другим. Начиная от еды сыра запрещенного и заканчивая, не знаю, так сказать, другими благами, которые простым смертным недоступны, да, даже сексуальные удовольствия, которые они передавали, у них там это так популярно на дальних дачах. По существу, важно здесь то, что Путин слабеет. Посмотрите, как он плохо, в общем-то, выдерживает военные поражения. Ему еще хочется запрыгнуть, что-то доказать, показать, продемонстрировать. А уже не то, уже не так. Уже понимаешь, ты что, Значит, как говорится, головка и чешуйка уже не те, понимаете? Уже посыпание идет некоторое. И вот невидное глазу изначально, он хорохорится, он так изображает, то в хоккей сыграет, то еще что-нибудь. А уже не то, не то, вы понимаете? И неубедительно это уже все. Все какое-то фальшивое, понимаете? Даже встреча со стюардессами и то с голографическими накладками, знаете, виртуальными. Это говорит о том, что вы с неожиданностью можете обнаружить, что, оказывается, того Путина, который наводил такой страшный ужас, может и не стать в какой-то момент, может быть, достаточно близкий. Может быть, нам кажется, что все это надолго. А в реальности, так сказать, врач, который ходит за ним, может быть, констатирует совсем другое. И метастазирование подошло к такой стадии, когда да-да, он, может быть, еще и не умирает, нет этой смертельной опасности. Но уже явно не тот, потому что быть под полководцем, что называется, сидеть на барабане, как Наполеон, взирая на горящую Москву, Путину уже не дано. Вот Зеленский может отправиться на передовую, и мы такое не раз видели. Ну, а хотим мы не хотим, мы сравним его с Зеленским, потому что Зеленский, такой же политический и военный лидер сейчас своей страны, противостоит этой агрессии и может себе позволить рисковать своей жизнью. А Путин нет. И в этом уже тоже есть какая-то, знаете, так сказать, слабость его, потому что все время надо же доказывать свою мускулинность, все время надо демонстрировать свою смелость, а так ты, падла, уже и не такой страшный, и такой одомашненный уже. Тебе не то, что мундир военный подходит с портупеей, а больше домашний халатик такой, знаете, с завязками, который любил, тоже мне очень нравился, значит, Хью Хефнер, помните, он до последнего ходил в таком халатике, такой, значит, пижамной паре, и все время девушки у него здесь. Но Путину это не дано, может, он и не по девушкам, но на самом деле я хочу подчеркнуть, что любой может оценить Путина не с точки зрения его ужасающей страшности, а с точки зрения его старости, надвигающейся старости, надвигающейся немощности. Люди в более молодом возрасте, знаете, тут кольнуло, там стрельнуло, а уж у него-то 70 лет, да с учетом этих публикаций издания «Проект», мы вполне можем предположить, что лебединая песня нынче случилась, понимаете? Со всей этой военной так называемой операцией в Украине, по сути, Путин решил продемонстрировать напоследок что-то, что соответствовало бы о нем, представлению о нем, как о таком вечно здоровом и агрессивном лидере нации, да? Россия ж такого хочет видеть. Мачистского, каким он был, как ему кажется. На самом деле, никогда таким не был в начале нулевых. Только придя к власти, с мочением в сортирах, со стерхами летал, еще какой-то хренью занимался. То, значит, оденет, значит, морскую фуражечку военную. Вот. Поэтому я думаю, что мы действительно, несмотря на весь ужас, который творится в Украине, да и в России тоже, вот, по-другому, но тоже, мы должны не забывать, что мы имеем дело с престарелыми людьми. С людьми, которые, ну как вам сказать, чуть желтоватые волосы, немножко пахнет больше. Стоять с ним рядом. Ну, конечно, они себя побрызгают дорогим одеколоном, но это не отменяет факта старения, знаете. Такое как-то отмирание конечностей. Конечно, все мы поляжем, но разница здесь в том, что мы не претендуем на миродержавие, на вечную жизнь, на историческое место, а эти люди претендуют. Поэтому и требовательность к ним повышенная со стороны паствы, которая взирает на них и ждет от них подвигов. А подвигов-то не будет. Подвигов не будет. Эта пятилетка точно закончится лафетами, и Жириновский первый пошел. Ну, можно предполагать, кто пойдет следующий. Я думаю, кто-то из близкого окружения Путина точно отдаст концы. Потому что возраст, и болезни, и неровная жизнь. А увенчает это все сам Владимир Владимирович. Как говорится, от нас венок. А почти 60 тысяч человек нас смотрит. Спасибо огромное, что вы тратите на это время. 24 минуты я вещал. Почти 14 тысяч человек поставили лайки. Это большой аванс. Спасибо. Лайки – это не способ самоудовлетворения, в чем меня часто упрекают, считая, что некорректно раз за разом называть эти лайки. Лайки – это просто подъем по лестнице тренда и некое отражение интереса, которое люди испытывают к этим эфирам. Поэтому на самом деле это не более чем цифры. Не относитесь к ним сакрально. равно как и к количеству просмотров или количеству зрителей. Это вторично. Главная суть, главная сущность, то, о чем мы говорим. Не забывайте, что через 36 минут в нашем эфире будет Алексей Арестович. Он там собирался приехать-уехать, но он сегодня на месте и поздно возвращается. Но мы через 35 минут с ним поговорим. Так, если у вас есть вопросы, помечайте их. Я успею ответить на какое-то их количество. Думаю, может быть. Спрашивают, Путину сообщили о смерти Жириновского? Могли ведь и не сообщить, чтобы лишний раз его не тревожить. Хорошая мысль, Ури. Ну, вообще, телеграмма. Телеграмма озвучена, он послал телеграмму с соболезнованием, видимо, родственникам, уж не знаю, кто там у Жириновского родственник, сын, наверное, или жене, с которой он там давно не общался. Но, так или иначе, я думаю, сообщили. Сообщили, тем более, что Жириновский долго болел. Опять же, версии про то, что Жириновского отравили, что ему что-то подсыпали, понимаете, они непроверяемые. Тут бы я бы не решился судить, насколько действительно Жириновский является жертвой какого-то заговора любовников или же действий недоброжелателей в партии, или вплоть до того, что ФСБ решил с ним каким-то образом, значит, рассчитаться. Не знаю, я не думаю так. Я думаю, у него был такой набор в анамнезе, что, в принципе, мог и естественным путем. Не вижу тут проблемы никакой. Так, дальше поехали. Поехали, что у нас тут еще из вопросов. До Гаги не дотянул. Бедняга, пишут. Ну, слушайте, в конце концов, да, до Гаги он не дотянул, но бог знает, как бы Гага и когда, и что. А тут, видите как, он оставил такое наследство, его близкие люди и политические соратники будут сейчас рвать так друг друга. По-моему, абсолютно бесперспективно, назначат все равно администрация президента. Я склоняюсь к тому, что они сделают из Слуцкого такого преемника официального. Но в остальном никакого наследства он по себе путного не оставит. Не оставил, поэтому пусть дерутся, в конце концов. Это их собачье дело. Так. Я также напоминаю, дорогие друзья, у меня сегодня был, по-моему, не безинтересный эфир. Стрим на канале Фейгин Ньюс. Если найдете, возможно, посмотрите «Резня в Буче». Там я постарался оценить аспект, касающийся, собственно, рядового лица участника этого всего. Насилие, которое осуществляли российские оккупанты. Собственно, кто мог быть? И какова психологическая природа этого поведения? Почему, собственно говоря, российские военнослужащие, ну, казалось бы, выполняли, если даже это был приказ, столь дикие, чудовищные приказы по применению насилия, изнасилованием женщин, там, убийству детей и так далее. Мне кажется, что стоит на это обратить внимание. Возможно, в этом как-то таится инструментарий для преодоления этой штуки, реакции на нее, во всяком случае, в общественном плане и так далее. Я вот только что перед самым началом увидел, как комментирует это Захарова. Поправьте меня, если я не прав. Такое ощущение, что они уже не отрицают факта того, что там погибшие люди и что их много. Но, как всегда, отрицают свое авторство и пытаются переложить то на американцев, то на марсиан, то еще на каких-то там, на неандертальцев, кто там, я не знаю. Ну и, естественно, на украинских нацистов. То есть это уже прогресс. Они не отрицают, что люди погибли и что это все не постановка. Знаете, как повернулся, ногу поднял, там руку поднял и так далее. Сказки вот эти вот, которые они пытаются высмотреть там из какой-то плохой записи на телефон. Какие-то вещи, которые бы компрометировали всю эту историю. Ну, ничего нового мы не ожидали. Это раз за разом одно и то же. Вот, очень ко времени цитирует Ильфа и Петрова. Лед тронулся, господа присяжные. Там были заседатели. Лед тронулся. Ну, конечно, он тронулся. Потому что вот мы раз за разом обсуждали, как я уже много раз говорил, старость Путина. Вот это не приходит никому в голову. Все ищут в нем какого-то, значит, вечной молодости, вечной жизни. А я, на самом деле, хочу подчеркнуть, 7 октября ему исполняется 70 лет. И это реальные 70 лет. Он на свой возраст выглядит. Он на свой возраст живет. Его физическое состояние соответствует. Никаких там, так сказать, уникальных возможностей и способностей нет. И издание проекта, слава богу, помогло нам в этом разобраться. Согласитесь? Так. Тут уже сравнивать с Волдемортом и Крис Стражи. Если бы так. Говорят, что мои слова бы Богу в уши. Он без нас вполне, так сказать, знаете, промысел осуществляет. Даже и без нас. И неотвратимость, фатальность этого, по-моему, очевидна. Так. Пишу, что бункерный реально старый. Юлия пишет 87. Вот это меня всегда, вот понимаете, почему-то никто не верит в его старость, несмотря на. То есть легко трактовать его безумием и маниакальностью, параноидальностью, то, что он все время в бункере. А вот тем, что его все время лечат, как-то не приходит в голову. Возможно, его изоляция – это результат, в общем-то говоря, нездоровья. Но, опять же, можно по этому поводу флудить, но на самом деле просто подождем. Мы будем, видимо, тому свидетелями. Так. Вот, не безинтересный тезис Сергея Волошина. Кадыров уже готов принять власть из холодных рук. Вы знаете, он хотел бы. Кадыров-то он бы хотел бы. Но только, вы знаете, там и другие горячие руки есть, помимо его. Да, я думаю, что он эту конкуренцию явно не выдержит. Такое ощущение, что кроме Путина, он раздражает всех в этой власти даже. Ну, такое ощущение. Не знаю, может быть, я преувеличиваю, но так или иначе. Не будет Путина, бог знает, что там будет на Кавказе. Так. Читаем дальше. Вот. Великая желто-блакитная акула. Такой ник. Пишет, я это видел. Марк, скажите, правда ли, что под Москвой строят бутафорный Киев, снимать в нем поеду? Я этого не знаю, друзья. Я этого не знаю. Да? Проверить тоже как. Другое дело, что они же построили бутафорский рейхстаг. Да? И там что-то такое устраивали, какие-то игры военно-исторические. Представить себе, что они могут в принципе, не скрывая, что это бутафорный Киев, построить Киев, там, не знаю, Крещатик или Майдан Незалежности, ну, в принципе, безумие там в той стадии находится, что почему бы и нет, понимаете? Стоит ли думать, что они могут тем самым с обманом народу продемонстрировать там парад Победы по Крещатику? Ну, я не думаю, это слишком уже чересчур. Но вот представить для каких-то иных целей постройку бутафорного Киева там, в этом парке, он, я не знаю, как это называется, военный парк, но вот где фуражка в этом храме военном, там это все находится. Ну, в принципе, я не удивлюсь, наверное, так. Но никакой информации у меня, к сожалению, об этом нет. Так, Ильяс, нам задает вопрос. Марк, как вы считаете, из какой сферы верхушки перейдет свержение Путина? Вы знаете, как правильнее поставить вопрос? Я вот раз за разом на него отвечаю. Вот рассуждая логически, нравится ли то, что происходит сейчас с российским олигархатом, за пределами России, конечно, их проблемы санкционного характера и все приходящие к ним? Ну, конечно, не нравится. Хотели бы они, чтобы эти проблемы закончились? Всегда хотели бы. Готовы ли они изменить это путем того, чего от них требует? От них Запад, конечно, требует избавить Запад, избавить человечество от Путина. Нет, не готовы. Олигархат состоит из людей, которым задарма достались активы, экономические, хозяйственные активы утилизированного советского наследства, прежде всего ресурсы. Им просто они были подарены в результате залоговых аукционов, ну и так далее, и так далее. Эти люди сами ни к чему не способны. Они недееспособны. И, кстати сказать, то, как они себя ведут в условиях санкций, об этом лишний раз свидетельствует. Поэтому нужно не думать, что это побудит их, эти проблемы, к тому, чтобы просто грохнуть Путина. Нет. Это их должно побудить вот к чему. Чтобы они осознали, что это наказание, неотменяемое, вечное навсегда. Я надеюсь, что Запад не дрогнет и сохранит эти санкции вечно. Они никогда не будут отменены. Вся их имущество будет распродано и передано тем, кто в нем нуждается. Прежде всего, тем, кому нужно будет платить репарации. Да? Но как считать, есть ли в верхушке кто-то, способный на свержение или заговор? Не знаю, как тут лучше, потому что тут нужно понять, какая форма адекватной была бы в виде реакции. Ну, наверное, на это, в принципе, могли бы быть способны военные. Потому что они могут считать себя подставленными. Потому что решение о вторжении явно принимал Путин, навязывая его своему окружению. Так мне кажется. Хотя это не отрицает их энтузиазма, изображаемого энтузиазма, что они говорят, да-да-да-да-да, мы все возьмем за 72 часа. Ну а сейчас-то о чем разговор вести? Сейчас уже очевидно, что половина страны никогда не будет занята как минимум. Если мы говорим о севере и туда дальше на запад. Потому что нельзя два раза войти в одну и ту же бучу. Так не получится уже. Что будет происходить в ближайшие дни на востоке и юге, мы сегодня об этом будем говорить, буквально через 25 минут с Алексеем Арестовичем, покажет время, покажет сама ситуация, понимаете? Ну, военным генералам с руки бы было бы сейчас решить этот вопрос, отправить на пенсию и как минимум отнять у него красную кнопку. Если у Путина отнимут красную кнопку, ну, конечно, это образно мы фигурально выражаемся. В буквальном смысле она не имеет, может быть, и значения. Но право распоряжаться ядерным оружием, использовать его так, как ему захочется, заблагорассудится Путину, то я полагаю, что это может дать некие предпосылки к тому, что многие кризисы пойдут на спад и, собственно говоря, угроза миру через ядерный шантаж будет снижена до предела. А в этих условиях Москва проигрывает. Она проигрывает Западу, она проигрывает Украине, даже Китаю она проигрывает. Потому что больше ничего нет. Армии нет. Это что за армия такая? Понимаете? Что за армия? Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, только военные обладают этой возможностью. Есть классическое объяснение этого всего. Заключается оно в следующие вещи. Есть три силы. Я это много раз говорил. Старые мои зрители помнят мою концепцию, из которой я исхожу. Она не оригинальная. Это не то, что я выдумал, но это факт. Я ее когда-то подсмотрел, будучи очень молодым человеком, прочитав книги такого покойного французско-русского писателя Дмитрия Сеземана. В книге «В Москве все спокойно». Там такой сюжет, где советская власть, она была написана в советские годы, там в начале 70-х, по-моему, издана в издательстве «Посев» или «Оверсайз», ну, в общем, на Западе, в русском мигрантском издательстве. Сюжет там такой, там появляется молодой генерал, ну, относительно молодой, который, собственно говоря, осуществляет военный переворот, отстраняет от власти коммунистов, ну, и устанавливает такую мягкую авторитарную диктатуру. Рассуждения Сеземана были такими, что существует три силы. В любой системе три силы. Это армия, это спецслужбы и это партия. Но в данном случае, если применительно к России, партия – это политический класс. Это бюрократия, это, неважно, там, Единая Россия или Жириновского партия и так далее. Они представляют и олигархат вместе с ними. Вот они единым образом образуют партию. Ну, партию с латинского как часть общества. Из этих трех сил самая сильная армия. Она может победить и спецслужбы, она может победить олигархов. Почему? Потому что у нее есть главный ключик. Это есть сила оружия и дисциплина, которые необходимы для того, чтобы осуществить любую перемену в стране. Любую абсолютно. Отстранить от власти любого. Традиция военных переворотов в России, конечно же, постепенно утрачивалась. Практически последним были выступления декабристов. И я думаю, что была попытка, собственно говоря, обрести эту политическую субъектность, когда очень амбициозный Тухачевский, Михаил Тухачевский, действительно собирался убить Сталина. Мое такое мнение, что заговор все-таки был. И Тухачевский понимал, куда все идет, понимал, что сам он должен погибнуть, но учитывая его, он считал себя выше, он был дворянином. Человек, он был кровавый, абсолютный мясник, будь то разгон Тамбовского восстания или поход в Польшу. Человек этот абсолютно не рефлексировал, но так или иначе, он, конечно, бы хотел бы от Сталина избавиться. Это очевидно, но Сталин избавился от него. Так вот, если не считать эту попытку, то в 20 веке армия, да погодите, больше и не было случаев. Даже когда отстраняли Берию и последующим его расстреляли, и Жуков вместе с Минобороны играл какую-то известную важную роль в этой истории, будучи потом попав в опалу от Хрущева, поскольку тот решил избавиться от сильного конкурента, Жуков, конечно, безусловно, обладал влиянием, особенно в армии. Я не вижу, где бы армия проявила себя как-то существенно. Ну, просто не обнаруживая за всю эту историю, даже в августе 91 года, своим неучастием она просто помогла, ну, так отстранилась от переворота ГКЧП, помогла, собственно, протестующим захватить власть в России, кажущейся на один день, там, ну, два дня, может быть, вот, в августе 91 года. Дальше партийная номенклатура с Ельцином все-таки ее забрала, эту власть. Я больше не вижу тому примеров, поэтому нам рассуждать об этом сложно, поскольку нет твердых показателей к тому, понимаете? Мы не видим, когда еще, собственно, армия могла бы себя проявить. Вот сейчас такой момент. Вот сейчас для генералитета, для генштаба есть уникальная возможность изменить все. Повернуть историю России, избавиться от всех проблем, которые в ее адрес сыпятся из-за решений, которые принимает один единственный человек. А способна она это или нет? Мы не знаем. Может она на это сделать? Ну, конечно, может. Но с точки зрения ее возможностей, а не с точки зрения ее желаний. Страх там тоже присутствует, очень сильный. Страх, не позволяющий решиться вот на такое действие. А впрочем, ведь, как я уже выше сказал, чему посвящен наш сам эфир, гонка на лафетах, это всего лишь навсего разговор о престарелом человеке, который прячется от всех, пытается скрыться от всех напастей и справляется на редкость очень плохо. Очень плохо. Он вызвал на себя шквал ненависти, не только общественной, но и тех, кто реально режет колбаску, как мы говорим. В мире принято большое решение о переключении тумблер на санкции, на изоляцию, на испепеление, пусть не буквально, а экономическое России. Ни хрена себе он позор такой навлек на страну, да еще и такие беды. Народ в анабиозе для того, чтобы осознать всю меру жути, которая ему грозит, если все эти меры будут реализовываться и приведут к искомому результату. Результату, на который рассчитывает Запад, да и Украина, да и многие кто. И внутри России огромное число людей, собственно говоря, мечтает о том, чтобы власть эта свалилась. Какое по количеству, сложно сейчас определить. Но будет ли триггером в этом во всем важным элементом, активным элементом перемен армия, мало кто возьмется сказать. Другое дело, что возможности эти есть, армия может считать себя преданной, а это очень сильный мотив. Очень сильный мотив для перемен. Нас уже смотрит больше 63 000. Спасибо вам огромное. Пойдем дальше. Что у нас тут еще есть? Пишут, что Зеленский чертов гений. Но вообще не откажешь. Зеленский удивительный человек. Вы знаете, я, кстати сказать, когда Зеленский победил на выборах, ну, испытывал известный скепсис. Потому что мне всегда казалось, политика – это такое профессиональное ремесло, им надо заниматься всю свою жизнь. Для того, чтобы обрести какое-то уникальное качество, быть там управленцем политическим, быть политическим лидером, вообще политиком. Это тяжелая хрень такая. И вот удивительное дело. Мы имеем талант человека, который в разных ипостасях проявил себя и в творческой, и в управленческой, и вдруг неожиданно человек оказался очень расположенным, понимаете, очень расположенным к политической работе, к роли лидера, понимаете. Это удивительная трансформация, потому что посмотрите на Зеленского до выборов. Я вот любил, кстати, «Квартал 95» и его номера. С удовольствием всегда смотрел, как не попал на его живое выступление. Но понимаю так, что в нем всегда, видимо, это было. Понимаете? И хуже того, его все время срок, начиная с 19-го года, как он пришел к власти, его испытывала политическая судьба. Потому что, ну, мало кому такое достанется. Это не такая благополучная каденция. То есть, вот тебе пандемия, вот тебе проблемы экономического характера разные, вытекающие из нее и самостоятельные. Вот тебе необходимость срочных реформ. И вдруг война, так сказать, главный, так сказать, венец всей этой беды. Зеленский оказался вполне адекватным, достойным этих задач. Не поспоришь. Глупо было бы это отрицать даже его оппонентам. Потому что нам все время говорили, что он вот не выдержит, сбежит, он не такой не милитарный тип, у него нет этого опыта. А вот поди ж ты, оказывается, для этого надо обладать совсем другими качествами, не теми, которые раньше считалось являются необходимыми. То есть, получается, политикам не обязательно родиться, им можно научиться. Не знаю, может быть, у этого есть какая-то другая сторона, но, во всяком случае, то, что мы наблюдаем с ролью и трансформацией Зеленского в Украине, приводит к мысли, что какой-нибудь Путин, который начинал с Дома дружбы русско-немецкой в Дрездене, и ногтя не стоит Зеленского. И ногтя не стоит. Окажись он на месте Зеленского в такой стране, как Украина, не знаю, как бы он оказался, скорее всего, никогда, так завалил бы, сука, все, понимаете? Ничего бы не было. Страна бы просто провалилась. Так что об этом стоит поразмышлять. Так. Что у нас? Что у нас еще? Пишет Андрей Петров, правильно называть их не элитой, а номенклатурой. Кому подражать, теми и являются. Номенклатура – очень советское выражение. Вы знаете, у Михаила Васленского, такого писателя, социолога, покойного в Америке, была замечательная книга «Номенклатура», и с него, в общем, пошло это название. И еще у такого Милована Джилоса, югославского диссидента, была книга «Новый класс». Никто уже не помнит этого. Все-таки номенклатура – термин, который введен Васленским, реципированный от советского новояза этого, это все-таки больше характеризует, такую идеологическую прослойку бюрократии, которая была в советский период. Более естественно называть их так, как они сами себя называют, нам не жалко. Элита не носит оттенка положительного изначально. Элита разная бывает, я вам уверяю. Она и может быть со знаком плюс и со знаком минус. Вот. Но у нас-то да, в России та еще. 46 минут мы в эфире. Буквально еще у нас 14 минут есть до эфира с Алексеем Арестовичем. Мы сейчас 4 минутки поговорим, дадим все-таки перерыв. Нам надо будет, так сказать, технически выполнить всякую работу вместе с Константином для того, чтобы подготовить эфир с Алексеем Арестовичем. Так что я еще на вопрос другой отвечу, и мы небольшой перерыв сделаем, вы можете пойти выпить что-нибудь, имеется в виду не спиртных напитков, а что-нибудь такого, что, такое, как паузу заполнить, да? Еще что-нибудь такое, может, съесть. За 10 минут больше ничего не успеешь. Вот, Юлия продолжает 87 рассказывать нам про Кадырова, который через слово говорит «Дон», может ли он стать президентом? Да мы разное видели, Юлия, разное видели. Бог ты мой, иной раз думаешь. Посмотрите на Лукашенко, на картофельного фюрера. Вот, Ника Петрова, Марк, можно ли делать какие-то опросы в ваш стрим? Мы их делаем, Ника, но просто иногда людей это немножко отвлекает. Вот, отвлекает, поэтому не всегда как-то мы злоупотребляем этим. Нет проблем никаких. Я думаю, что мы точно проведем какие-то эфиры. Сейчас мы просто в такой горячке находимся, потому что, во-первых, мы подстраиваемся под график, безусловно. Подстраиваемся под Алексея Арестовича, который выступает у нас ежедневно, и нам очень важно, чтобы наши эфиры с Алексеем Арестовичем проходили вовремя. Иногда случается так, что он где-то на Банковой, он где-то там в Генштабе, или еще где-то, или в командировке, и мы не можем провести вовремя эфир. Это очень плохо для нас. Это считается вообще, очень плохо. Поэтому мы подстраиваемся, мы стараемся, чтобы свободно было это время, чтобы даже если плохая связь, это вы видели, бывает в эфирах с Алексеем Арестовичем, интернет хреноватенько работает, он пользуется Wi-Fi, если он где-то в учреждении, редко бывает дома, совсем почти не бывает дома в это время, поэтому мы это учитываем, понимаете? Ну, ничего не поделаешь, просто война, она многое оправдывает, объясняет, ровно из этого же мы исходим, когда упрекают за плохой звук и так далее. Ну, что делать? Это, конечно, не из окопа вещание, но все равно сопоставим. Поэтому не обессудьте, иногда приходится. В любом случае, это все регулируется. Поверьте, у нас отличная машина, у нас высоченная скорость, но у нашего собеседника возможности нет пользоваться таким же скоростным интернетом в месте, где он находится, и пользоваться каким-то особым микрофон. У меня профессиональный микрофон, у меня большие компьютеры. Вот, это группа людей, которые работают над нашими эфирами, но ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь относительно нашего собеседника. Как уж есть. Так что вы как-то у себя регулируете сами. Так. Так. Вот спрашивают, поговорите с Арестовичем о Херсоне. Мы обязательно сегодня поговорим. Все, что можно говорить, он обязательно скажет. Ну что ж, друзья, 50 минут мы находились в эфире. Спасибо вам огромное. Нас смотрит больше 60 тысяч человек. Больше 23 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. Буквально перерыв на 10 минут. Мы возвращаемся и поговорим с Алексеем Арестовичем о новостях этих суток. Так что не прощаюсь.